Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Семейный час». У нас в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО и мама четверых детей, руководитель международного правозащитного движения «Женщины за жизнь» Наташа Москвитина. Говорим о непростой теме, потому что движение «Женщины за жизнь» в первую очередь занимается поддержкой женщин, которые хотят сохранить ребенка, хотят сохранить беременность, но сомневаются, ну, в силу разных причин, потому что на них давит общество, врачи, и нет однозначного ответа на вопрос, действительно, ну, как бы, сохранение этого ребенка, принесет ли ей это счастье, понимаешь? Хотя, наверное, у женщины не должно вообще таких вопросов возникать, да? Ребенок равно счастье. Но, тем не менее, это все-таки и труд, и крест. И хотя вот вы говорите, что дети с синдромом Дауна, например, это солнечные дети, но это дети, которые чаще болеют, которым нужно особое образование, с которыми нужно, может быть, гораздо больше заниматься, чем с обычными детьми. И это все равно очень сильно меняет жизнь взрослых и оставляет им очень мало времени на какие-то свои, может быть, хотелки там или...
Вот теперь о хотелках, да. Поподробнее, да? Насколько они для нас важны, нужны и необходимы. Что такое хотелки? Это то, чем мы себя отвлекаем от повседневной жизни. Ну, вот там соцсети, телевизор, что там, театры. Это все то, что мы отвлекаем. Да, у таких родителей будет меньше времени на себя. Абсолютно с вами согласен. Но если даже брать с такой биологической точки зрения, они как бы выполнили функцию, они уже произвели свое потомство, стали продолжателями рода и должны теперь все сделать, чтобы этот ребенок там вырос и, скажем так, был обществу необходим. Почему у нас сейчас такое большое количество вот, особых детей? Почему вот? Наверное, общество становится хуже нравственно.
Жестокосердным.
И глядя вот на этих детей, это не природа, это не экология, это совсем другое. Это нравственное такое вот калечение общества. И, наверное, Господь посылает этих детей специально для того, чтобы и мы стали особыми людьми.
Но
мне... Не хочется... Придется.
Мне вспоминается еще один момент, когда я лежала в патологии и расставалась со своим ребенком погибающим. Подо мной было отделение отказников. Вот на моем этаже в день 10-12 женщин теряли детей, а внизу порядка 20 детей в день здоровых, прекрасных, нормальных, рождалась и оставлялась матерями в роддоме. И там туда приходили там всякие женщины без определенного места жительства, без паспортов, но, тем не менее, не рожали здоровых детей. И уходили без этих детей. И вот тут тоже, знаешь, 40 раз подумаешь, а может быть, ну, вот не надо было бы им этих детей рожать и обрекать на сиротскую жизнь?
На жизнь, нет. Вы знаете, здесь я вот...
Слово «жизнь» ключевое.
Да, слово «жизнь» ключевое.
И главное, что это жизнь не матери, а совершенно другого человека. Вот у этих же детей
решать...
никто не спрашивает. Да, а ведь все эти дети... Вот, например, в Америке было такое исследование у уже, ну, взрослых людей, которых родили в свое время, и у них какие-то серьезные отклонения. Они там всю жизнь какие-то операции делают, например, там они были рождены с расщелиной в позвоночнике, да, они...
Ну, спину бифида, то, что,
да,
о чем мы говорим.
Да. То есть они прошли все свое детство с осознанием постоянной боли, и они совершенно точно знают, что жизнь дорого стоит. И вот провели этот опрос, и больше 90% этих людей сказали, что они счастливы жить. И вот когда ты читаешь эти строки, ты понимаешь, что действительно ты не вправе отнимать жизнь у совершенно другого человека. И вот когда женщина сталкивается с такой ситуацией, ей в первую очередь нужна помощь, ей в первую очередь нужна любовь. И когда женщина приходит в женскую консультацию, в первую очередь ее там не видят, за ней не видит человека, за ней видит пациента. Всем этим людям не хватает любви. Просто их надо просто принять, с ними надо поговорить. И вот когда мы приезжаем к этим кризисным беременным мы везем там кроватки, коляски, деньги. И это все им не так надо, как просто слово. Участие человеческое, да. Может быть, даже какие-то тактильные эмоции, ее надо приголубить, прижать к себе, она должна поплакать, она должна выговориться, она должна принять это, она должна переварить, переболеть этим, она должна понять, что это трудная ситуация, она с ней столкнулась, и она сможет. И мы ее поддержим. А в провинции для того, чтобы сохранить человеческую жизнь, надо порядка 3500 рублей. Это какой-то самый минимальный пакет...
В месяц?
В месяц, mm-hmm. да. Это гречка, мука, сахар. Мы знаем, потому что мы этим занимаемся. И вот когда ей это даешь, и плюс твое участие, ты сидишь с ней весь вечер, выслушиваешь ее историю, ты вникаешь в это, ты понимаешь, что аборт, он не решает ее проблем вообще ни капельки, потому что проблема ее жизни, она связана не с ребенком. Она связана с мужчиной, который ее бросил, с друзьями, которые ее оставили, с матерью, которая говорит, что сейчас ей надо закончить учебу и только потом что-то делать уже с личной жизнью. Ей нужно участие. Есть такая книжка, она в Америке, первая книга для пролайферов, она так и называется «Мы можем любить их обоих». Поэтому, когда вы видите женщин в таких ситуациях, просто найдите для них время. Время и любовь. Принять ее и потом помочь, когда она уже родит, чем-то самым минимальным.
Слушай, ну ты сказала еще, что у женщин сейчас в отношении беременности, родов и аборта как альтернативы беременности и родам очень сильно изменилось сознание. Хотя мы биологически созданы для того, чтобы рожать детей, но действительно, я вот не зря такую аналогию провела там, с удалением зуба, да, и то, что ты говоришь по статистике 5-7 абортов женщина делает в жизни, мы стали относиться к этому действительно, ну, каким-то очень медицинским образом, как-то слишком поверхностно, что ли, я не знаю.
Цинично, наверное.
Может быть, цинично. Ну, то есть, ну, ребенка, мы приравниваем ребенка к аппендиксу.
Обрезному маникюру, я все время говорю.
Женщины... К комфорту, к игрушке такой. Вот я сейчас хочу поиграться, я рожу. А вот будет мешать. Я вот серьезный человек, и мне сейчас надо там квартиру еще пока что заработать, еще что-то такое. И да, пойдем на аборт. Мы говорили только что об отказниках. У меня есть очень близкий друг, священник, отказник. Вот от него отказались родители. Он прошел детский тихий ад такой по всяким детским домам разным. То, что он рассказывал, это просто, знаете, вот так не умещается просто в человеческое сознание. Он из этого вырвался, а уготован был к священнику, к священству. И он стал священником. Сейчас замечательный священник, прекрасный.
У него есть дети.
Да, у него есть дети. Он, может быть, как-то особо к ним относится, потому что сам знает, что такое без родителей быть.
Аборты были легализованы 100 лет назад в Советской России, впервые в мире. И вот на протяжении 100 лет...
Да ладно, мы первые в мире?
Да.
Серьезно?
Да,
я
действительно,
не знала
это так. Вторая страна, это Югославия, которая узаконила братская коммунистическая, да, держава. И я очень хорошо знаю Сербию, и я знаю, что сейчас там очень много бесплодных пар. Ну, это изменение на генетическом уровне, изменение ментальности. Сейчас мы тоже стоим на пороге этого. То есть наши мамы, наши бабушки, с поколения в поколение женщины в России делали аборты и считали это нормой. Но неужели это не может не отразиться на женской сущности? Вот мы, когда поднимаем эти данные медицинских карточек советского периода, мы видим, что женщины делали по 38 абортов. Вот. Это какой-то кошмар.
Слушай, но при этом ты можешь спросить любую женщину и любого мужчину, и все скажут, что, в принципе, аборт – это плохо.
Ну да, аборт...
То есть мы все согласны с тем, что это то, с чем нам не хотелось бы в жизни сталкиваться.
Безусловно, не хотелось бы. Это нечто неприятное, тема табуирована. Но, тем не менее, аборт признается обществом как некая священная корова. Давайте аборт мы не будем трогать. Аборты и разводы, мы об этом боимся говорить. А мне хочется, чтобы об этом говорили, но не делали. Давайте лучше мы полноценно будем говорить во всяких прямых эфирах, говорить со страниц журналов, чтобы, ну, люди поняли уже, что происходит с их телом, с их детьми, как их разрезают на части. Это все очень страшно, но это надо принять и осознать, чтобы от этого отказаться.
Ты становишься участником всего этого. Это не просто такое вот пассивное там участие. Я сейчас говорю про мужчин. Да, вот он отправил женщину на аборт, да, а сам где-то там в этот момент сидит в коридорчике или там на работе и тому подобное, он тоже соучастник, он должен знать это все. И когда уговаривают женщину на аборт, ей должны показать это все. Вот что там происходит, что там в 4 недели, в 6 недель, в общем-то, внутри нее. Ведь это уже человечек.
Почему? Почему это не происходит? Почему, когда женщина приходит в женскую консультацию, ну, там, в 50% случаев ее могут отправить куда-то, и никто даже ей не объяснит, что при этом происходит, что ее ждет и какие могут быть последствия, в том числе отсроченные?
А все очень просто, потому что аборт – это бизнес. И направляя женщину на аборт, особенно направляя женщину на аборт на большом сроке, второй триместр, из этих детей, из фетального материала, так называемого, делают молодильные инъекции. Это какой-то ад на земле. Вот. И еще есть такой момент, как постабортный синдром. Это любая женщина с ним сталкивается. И этот диагноз, он, хотя и не принят в научном сообществе, за этим стоит мощное абортное лобби, проабортное лобби, которое есть во всем мире. И, значит, женщина, которая сталкивается с постабортным синдромом, она испытывает чувство агрессии как к себе, в том числе это суицидальные мысли, так и собственным рожденным детям после этого аборта. И дети тоже испытывают синдром выжившего, потому что как-то на ментальном уровне они осознают, что они рождены, а их братья и сестры нет. Она ненавидит собственного мужчину именно по этому разводу. И ты знаешь, когда я родила третьего ребенка, я столкнулась с нечто неведанным в моей жизни. Меня начали ненавидеть женщины после 50. Когда я приезжала на море, например, и с своими детьми ходила везде, ну, как это, утка с утятами, когда меня видели женщины за 50, они все время на меня рефлексировали и говорили, что нарожала, чтобы в очереди быстрее приходить. Ну, некие такие формулировки. Вот, я не могла понять, неужели такое может быть, не только в фильмах так говорят. А, действительно, эти женщины, они же не реализовались как женщины. Они родили одного, двух. Ведь в нашей семье такие, как я, вот у меня только один брат, например, да, и у многих моих сверстников, может, вообще нет никого, они одни в семье. Они не знают, что такое братья и сестры. И эти бедные женщины, они пришли вот к этому возрасту, когда они уже не могут забеременеть и родить, и они испытывают зависть, они испытывают ненависть таким женщинам, которые сейчас плодны.
Слушай, ну опять вот мы все на женщин валим, и на самом деле ведь ситуации страшно сложные и обусловленные. Ну, тоже, знаешь, не реализовались я как женщина, но если женщина хотя бы одного ребенка родила, вон, ничего там, у Захара Елисаветы был один ребенок, и какой? Понятное дело, что далеко не у всех получаются такие святые дети, но мне кажется... Здесь очень трудно решиться, бывает, женщине, решиться на, в этих условиях бытовых или социальных. И мужчины, знаешь, как действуют? У меня была знакомая одна пара, у нее было двое прекрасных детей. Он очень обеспеченный человек, он был топ-менеджер в крупной компании. Она там тоже как-то работала в индустрии красоты. Прекрасная пара, любящая. Единственное, она была сирота, у нее никого не было, кроме супруга и вот его семьи. И вдруг она беременеет третьим ребенком. И он ей говорит: а я не хочу третьего ребенка, у меня у всех знакомых по двое детей, я не хочу быть другим. Вот просто буквально так. Мы не будем, иди это самое, делай аборт. А она такая девушка близкая к, ну, к христианству, хоть и не воцерковленная, она понимала, что он ее обрекает просто на убийство. Она так к этому относилась. И она страшно страдала, но не было никого рядом, кто бы ее поддержал, потому что нет мамы, нет семьи больше, кроме него. И в итоге она так плакала, что у нее просто случился выкидыш. Он подарил ей автомобиль, и все, как бы история закончилась. На этом все замялось, они продолжают. Я надеюсь, я их давно не видела после этого. Надеюсь, что у них все в порядке, и они благополучно растят своих двоих детей. Но просто я к тому, что все не так однозначно, не так просто женщине решиться, понимаешь, продолжать.
Ну, на самом деле, я про это же говорю. То есть и ты тоже рассказала о том, что есть некое общественное мнение, где не принимают многодетные семьи. Хотя по факту в современной России многодетная семья – это такие подвижники, это вообще наша элита. Зачастую туда вкладывают.
Да, слушай, кстати, сейчас поменялась ситуация, на самом деле. Я вот помню, когда только начинали говорить о многодетности, это в конце 90-х, так это вообще были маргиналы. Многодетные, да, это то пьяницы, малоимущие, пьяницы, наркоманы, ну и так, в общем, сейчас немножко поменялось. Но, вы знаете, все равно фон общества, он другой. Посмотрите на картинки счастливой семьи. В лучшем случае два ребенка. Нигде нет, чтобы там родители окружали, в общем-то, дети. Я помню, фонд Андрея Первозванного как-то присудил награду одной супружеской паре, это священник и его матушка, у которых 19 детей.
Своих?
Или... Своих, именно своих, 19 детей. И что мне понравилось? Мне не очень понравилось, что ее там наградили медалью, точнее, как, мне это понравилось, да, но...
Что с ней это было главное, с этой медалью?
Да, но мне понравилось, как она вышла на... скажем так, на сцену Кремлевского дворца, ее вынесли дети на руках. Вы понимаете, вот этого дорогого стоит. Мы мало говорим вот именно о таких случаях, вот о счастливых семьях. Вот о чем надо говорить. Тогда бы, наверное, ваш вот знакомый бы, он сказал, я тоже хочу быть счастливым. А мы что говорим? Ну, вот мультфильм про многодетную обезьянку, помните? Замечательный мультфильм, прекрасный, но после него, естественно, не захочешь, в общем-то, иметь немного таких маленьких обезьянок, в общем-то. Да, а отношения между детьми в семьях, где больше трех детей, они совсем другие. Они абсолютно другие. Нет, они ругаются, они там дерутся и тому подобное, но они вместе.
То есть вы настаиваете, что мне стоит продолжать?
Обязательно. И не останавливаться. Да.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, протоиерей Игорь Фомин и наша гостья Наталья Москвитина, мама четырех детей, руководитель правозащитного движения «Женщины за жизнь». Очень непростую тему сегодня мы подняли, но я надеюсь, что нам удается не скатываться до такой риторики «запретить». А все-таки моя глубочайшая вера заключается в том, что нужно просвещать в первую очередь и рассказывать действительно на всех уровнях, может быть, даже какие-то страшные вещи, но обязательные. Женщина должна знать все, должна знать, что с ней делают, какие у этого могут быть последствия, и уже тогда делать выбор. И выбор этот, конечно, она должна делать, понимая, что она делает его не только за себя, в первую очередь, да, она решает судьбу другого человека.
Но... Да, я согласен с вами, что выбор должен делать человек, ему отвечать за все происходящее. Но этот человек должен обладать полнотой информации.
Да.
Теперь я, как вот священник, могу сказать, что вот, Наташа, на вас косо смотрели женщины там за 50, а потом эти женщины, они, если они приходят в храм, после 60, вы не представляете, какие душевные муки они испытывают. Они приходят в храм после там, 38, мало кто, в общем-то, делает, наверное, дело абортов. Это, наверное, исключительные такие случаи, конечно. Вот. Но даже там, 5-10 абортов, которые они делали, или один, или два, и это доставляет такие муки душевные, которые, в общем-то, не сравнятся ни с какими физическими, там, суставными болями, сердечным недомоганием и тому подобное. Слезы даже не крупнее, чем о пьющем сыне, или, скажем, непутевой какой-то дочери, которая, в общем-то, связалась с каким-то там чудиком и тому подобное. Женщина на протяжении всей жизни переживает это состояние. Мужики гады, не так. Это переживают, они как-то ментально сбрасывают это все, как бы, да, отстраняются. Но это тоже неправильно. Они в первую очередь ответственны. Они в первую очередь, даже не женщина, она, скорее всего, исполнительница чаще всего, а в первую очередь все-таки мужчина. Мы здесь много говорили о женщине, надо поговорить все-таки и о мужской ответственности за этот момент. И вот мужчина, он призван быть главой семьи. Как ты забеременел, это, в общем-то, не важно. Мы, если читаем Ветхий Завет, то мы можем заметить, что Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. То есть в Ветхом Завете мужчины рожали, не женщины. Это можно воспринять буквально, потому что он принимал в свою семью, он брал
на
полную
колени
ответственность. Да. Так что здесь, дорогие мужчины, которые вот нас слушают, вы в первую очередь ответственны.
Наташа, давай расскажем нашим слушателям, чем занимается движение «Женщины за жизнь» и как, например, женщине, которая, может быть, нас сейчас слушает и находится на распутье или в каком-то сомнении, или ей поставили диагноз, который ее пугает, как ей поступить и чем вы можете ей помочь?
Ты знаешь, наша деятельность началась с того, что я постоянно отговаривала этих кризисных беременных и день, и ночь, и впоследствии стала обрастать друзьями, которые этим же занимаются. Поэтому мы увидели,
что... А где ты их находила?
Основная аудитория наша сидит в соцсетях. Есть определенные форумы, угу. где обсуждают, идти или не идти на аборт, и на одну женщину сразу подключаются несколько человек, и они начинают там под разными предлогами предлагать помощь, разговоры, вывести ее на какую-то душевный диалог. Вот. Мы приезжаем к ним под разными личинами, подсовываем психологов, которые и узистов, и врачей, и они будто бы, ну, по-разному бывает, но один из вариантов, они будто бы не против того, чтобы женщина сделала аборт, они согласны с ней, но тянут время, и впоследствии женщина уже...
Дает информацию.
Да, она уже обладает полнотой информации, и она уже соглашается сохранить беременность. Это один из вариантов. Но в основном мы нацелены, конечно, на такую прослойку людей, которые социально активны. Вот, поэтому мы снимаем ролики социальные, мы пытаемся рассказать об аборте очень просто, чтобы было понятно тем людям, которые вечером, грубо говоря, включают телевизор. Изначально мы участвовали в разных движениях, мы около церковные есть такие антиабортные движения. Мы увидели, что если только узко церковной риторикой пользоваться, то тебя не слышат. Как только ты говоришь, что аборт – это грех, то человек закрывается и говорит, ну, я в Бога не верю, и все. Поэтому это
мое право, сам решу.
Да. Да. Поэтому женщины, которые делают аборт, самые обычные, заблудшие женщины, которые, которых просто жалко. Их надо пожалеть и полюбить. Вот. Поэтому мы работаем как в соцсетях, так и на месте. Мы приезжаем, мы устраиваем их в кризисные квартиры, снимаем за свои деньги. У движения, к слову сказать, абсолютно нет никакой поддержки. Все, что делается, делается за наши собственные деньги. Вот. Поэтому, если кто-то сейчас услышит нас и захочет помочь, пожалуйста, найдите нас в соцсетях. Два дня, как отключили наш сайт от хостинга, потому что нет даже 1500 рублей воплотить. Вот, действительно, все, что появляется, любая 1000 рублей, она идет на помощь кризисным беременным. Вот. Многие, можно сказать, 80% женщин, которые стоят в моем движении, это многодетные мамы. Вот. И вот об этом тоже очень важно сказать, что очень многие боятся рожать и думают, что не будет времени, наоборот, все как раз. Чем больше женщина рожает, тем у нее появляется больше активизма, ей хочется еще реализовываться в чем-то. Вот. И поэтому они находят время, силы, они находят вообще все, чтобы помогать другим. Вот. Поэтому присоединяйтесь к нам, найдите нас в соцсетях. В сетях мы есть ВКонтакте, мы есть на Фейсбуке и в Инстаграме.
Женщина за жизнь.
Женщина за жизнь.
Расскажи тогда о том, как ты все успеваешь со своими 4 детьми, потому что это действительно вызывает некоторые сомнения, чтобы мама, у которой 4 маленьких детей, еще ухитрялась вести какую-то активную общественную социальную жизнь, еще и хорошо выглядеть, еще и какие-то деньги зарабатывать, еще и как-то, ну, чтобы время на себя оставалось.
Ну, как я ничего не успеваю, во-первых.
Я тоже так всегда отвечаю. Мой секрет про какой все успеваете? Мой секрет просто, я ничего не успеваю.
Но, слава богу, у меня старшему ребенку уже 10, и потом 8-7, то есть, ну, это полноценные друзья. Вот поэтому, когда я устаю, я так и говорю, дети, я устала. Вот, я просто сажусь, они меня со всех сторон облепляют, и мы с ними обсуждаем какие-то общие насущные проблемы, и тех же кризисных беременных я с ними делюсь всем. Это полноценные собеседники. Вот, ну, в отношении того, чтобы там хорошо выглядеть, ну, тоже по-всякому бывает. Вот, когда женщина устает, она выглядит, конечно, ужасно. Вот. И, ну, иногда очень тяжело бывает, да, финансово бывает очень тяжело. Но это не главное. Главное, что после того, как я родила, я поняла, что есть какой-то внутренний ресурс, и что-то с ним надо делать. Вот после рождения 3-го ребенка я действительно стала заниматься какой-то общественной работой постоянно. Но невозможно только заниматься детьми. Я преклоняюсь перед теми женщинами, которые там родили много и могут только в стенах дома реализовываться. Это реально очень крутые личности, и я так не умею, я не могу целый день вот только с детьми быть, потому что я должна им что-то отдавать. Чтобы что-то отдавать, я
что-то
должна
принести.
Постоянно, да, расти. Чтобы расти, я должна чем-то заниматься, чем-то увлекаться, и я должна чем-то болеть. Вот сейчас это действительно мое служение, вот, служение перед Богом и перед отчизной, наверное, как бы это по-дурацки не звучало, но все-таки сейчас демографическая катастрофа, и я в какой-то мере тоже ответственна, потому что я обладаю полнотой информации, так почему же я ничего не делаю?
Я тоже хочу засвидетельствовать. Многодетными семьями я занимаюсь 10 лет. У нас есть организация «Большая семья». Я могу свидетельствовать, что многодетные мамы – это самые активные прослойка населения. Откуда у них берется столько энергии? Не знаю, может быть, с рождением каждого ребенка что-то прибавляется, и я в этом полностью уверен. Но вот активность, она просто потрясает меня.
Причем она такая, не на свою семью направленная, а именно наружу.
Да.
На потому что любви уже настолько много, что ей надо делиться. Потому что обмен идет сообщающихся сосудов между матерью и детьми. То есть эти четверо детей, они мне очень много отдают. Я должна отдать дальше.
Потом, вы знаете, организация многодетной мамы, она заставляет ее быть, ну, очень четкой. Очень четко. Нельзя там взять и что-то размазать по своей жизни, вот так спокойно как-то...
Сомневаться нельзя.
Надо быть очень решительным. Вот многодетные мамы это приносят и в такую общественную жизнь.
Как вы думаете, все-таки отец Игорь, как пастырь, как человек, который непосредственно может воздействовать на большое количество людей своим словом и своим примером, что можно сделать, помимо предоставления полноты информации, организации каких-то вот движений помощи женщин, что можно сделать для того, чтобы ментальность женщины, да и мужчины тоже вообще, вернулась снова к, ну, повернулась лицом к ребенку, даже к ребенку в утробе, которого, ну, реально большинство людей по-прежнему не считают человеком?
Я думаю, что здесь очень большую роль играла бы такая миссионерская деятельность, возвращение все-таки общества в церковное русло. Потому что именно церковное русло, оно дает понимание, что все расставляет по своим полочкам. Муж – глава семьи. Муж должен заботиться о семье. Что нужно женщине для того, чтобы вот, ну, все в доме блестело? Но на самом деле не так много. Ласковое слово и внимание от мужчины. Я думаю, вот вы это больше можете подтвердить, да, и вы готовы свернуть там горы. Вот. А что, в общем-то, нужно мужчине? Ну, должна быть радость. Радость, которую ты получаешь от детей, она несравнима вообще ни с чем. Вот я как мало многодетный отец, вот я себя уже в такую категорию отношу, потому что...
Средний вас... многодетный, ну ладно.
Нет, мало-мало-мало многодетный отец, да, потому что у всех там в окружении там 7, 10, 12 детей, очень много таких пар, ну, видно, специфика такая моей деятельности. И я смотрю, что, вы знаете, это действительно счастье. Мы живем в очень таких стесненных условиях, у нас маленькая квартирка на 6 человек, еще и животных, в общем, ощущаем себя как в новом ковчеге, так это полно всего, но мне кажется, мы живем очень счастливо. Что можно сделать? Надо вернуться к Богу, надо вернуться к церкви, надо вернуться к тому осознанию, что взаимоотношения человека и Бога, они очень похожи на родительско-детские взаимоотношения и на правильные родительско-детские взаимоотношения. В семье очень важно, чтобы мы как можно меньше себя жалели. Вот когда начинаешь меньше себя жалеть, сразу почему-то все кругом расцветают. Там и жены расцветают, и дети сразу становятся какими-то хорошими, послушными и тому подобное. Как только начинаешь себя жалеть, где-то поближе к четвероногому другу, к диванчику себя приближаешь, все почему-то начинает рассыпаться. Вот и из айпада не выгонишь ребенка, и, в общем-то, и сразу какие-то, тебе кажется, претензии в твою сторону начинают лететь. Заниматься собой и видеть окружающий мир. Вот, наверное, очень важно.
Аминь. Спасибо огромное за эту непростую, но, мне кажется, очень нужную нам всем беседу. У нас в гостях были настоятель храма Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин и руководитель международного правозащитного движения «Женщины за жизнь», мама четверых детей Наталья Москвитина. Всем доброго вечера.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».